говорит Радио Свобода. Суд в Симферополе приступил к рассмотрению по существу дела против одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова.
Ильми Умерова, так же как и крымского журналиста Николая Семино, обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.
Зачем грозненский футбольный клуб «Терек» собираются переименовывать в клуб «Ахмат»?
Образ Ахмат Хаджи Кадырова является едва ли не основной составной частью той исторической политики, которую проводит нынешняя чеченская власть.
50-летие плана Маршалла. Почему США решили оказать помощь послевоенной Европе?
Все помнили, что Европа, которая оказалась ослабленной после Первой мировой войны, в общем-то потом стала питательной средой для появления авторитарных режимов.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 7 июня. Итак, в Симферопольском районном суде начинается судебный процесс над Ильми Умеровым, активистом крымско-татарского национального движения и заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа до его запрета в России. Умеров обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности России за интервью телеканалу АТР, где он высказался о необходимости усиления санкций против России с требованием вернуть аннексированный Крым. Сейчас на линии телефонной связи корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который внимательно следит за ходом дела Ильми Умерова. Антон, прежде всего, в чем конкретно обвиняют Ильми Умерова?
Ильми Умерова, так же как и крымского журналиста Николая Семино, обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. За его интервью телеканалу АТР, в котором он говорил об необходимости усиления санкций против России с требованием вернуть аннексированный полуостров. Российское законодательство и Федеральная служба безопасности, которая инициировала возбуждение дела и против Умерова, и против Семины, расценили такие высказывания как призывы к нарушению территориальной целостности. Статья 280.1 и с максимальным сроком наказания в 5 лет лишения свободы.
Какая мера пресечения была избрана Ильми Умерову, когда ему были выдвинуты обвинения?
Умеров находится под подпиской о невыезде, он не имеет права покидать полуостров. Из Бахчисарая, где он проживает, он может уезжать только по согласованию со следователем. В принципе, эта мера пресечения не сдерживает его для того, чтобы, например, посещать и поддерживать крымских татар, которые судят в Симферополе. Он регулярно появлялся на процессе Ахтема Чайгоза, приезжает иногда на процессы по другим крымским мусульманам. То есть он, в общем-то, очень активно участвует в общественной жизни и крымских татар, и проукраинских активистов, которые подвергаются репрессиям в Крыму. Но, тем не менее, он находится в рамках этой меры пресечения, покинуть Крым он не может.
А кто защищает самого Ильми Умерова?
Сейчас на вот этом первом заседании, которое сегодня состоится по существу, его интересы будет представлять крымский адвокат Эмиль Курбединов, который совсем недавно получил правозащитную премию Frontline Defender, привез ее в Крым и сейчас, в общем, является одним из основных, наверное, адвокатов по политическим процессам над крымскими татарами на полуострове. Еще один адвокат Марк Фейгин, с которым тоже у Умерова подписано соглашение, сегодня он в Крым не приехал, на первом заседании его не будет. Войдет ли он в процесс дальше, пока остается непонятным. Общественным защитником сегодня хотят представить и добиться его участия в процессе публициста и диссидента Александра Подрабинника. Он сегодня уже тоже прибыл в Крым. И еще один адвокат Николай Полозов, который представлял интересы Умерова во время следствия и во время процессуальных действий, он фактически был исключен из дела. Его перевели в статус свидетеля по инициативе ФСБ. Суд удовлетворил ходатайство. Для допроса Полозова доставили фактически насильно, привезли в отделение ФСБ. Там отвечать на вопрос он отказался, пытался обжаловать эти действия спецслужб, но безрезультатно. Таким образом, его просто вывели из процесса, переведя из статуса защитника в статус свидетеля. Полозов сейчас в Крыму защищает Ахтема Чайгоза, например, участвует еще в нескольких делах. И, конечно, крымским силовикам и судебной системе адвокат московский с громким именем очень неудобен был на процессе Ильмира Умерова. Для этого его, собственно, и исключили.
А гражданином какой страны является Ильми Умеров и на чем строится его защита?
Умеров, как и большинство крымчан, получил российский паспорт, не писал ни отказ, ни, наоборот, письмо с ходатайством получения российского гражданства, и он автоматом получил российский паспорт. Защита строится, так же, как и у Николая Семены, защита строится на непризнании международным сообществом и международным правом границ Крыма как российскими. Соответственно, по мнению адвокатов, нельзя преследовать человека за призывы к нарушению территориальной целостности, если это, собственно, территория совсем другого государства. То есть российские законы в этом случае противоречат международному праву, и именно к этому апеллируют и адвокаты Николая Семены, и, по всей видимости, будут апеллировать адвокаты и защитники Ильми Умерова. Сам Умеров очень явно отстаивает свою точку зрения, то есть он не скрывает, не пытается как-то юлить, он говорит о том, что он, наоборот, выступает за сохранение территориальной целостности обоих государств, и Украины, и России, в рамках тех границ, которые обозначены международным правом и которые согласованы с помощью международных договоров. А такие границы, российские границы, к Крыму не имеют никакого отношения. Вот такая позиция, по всей видимости, будет представлена в суде. К сожалению, судя по примеру процесса над журналистом Николаем Семеной, судебная система и гособвинение постараются не учитывать вообще разговоры о статусе Крыма на юридическом языке с помощью международного права, будут давить на техническую сторону дела, то есть использовать экспертизу, которая показывает, что в тексте выступления Ильми Умерова на телеканале были призывы к нарушению территориальной целостности. При этом адвокаты указывают, что экспертиза была проведена по переводу с крымско-татарского на русский, и перевод был сделан неточно. Вот возымеют ли такие доводы какое-то действие в суде, узнаем сегодня только лишь первое заседание по существу, которое, скорее всего, ограничится лишь ходатайствами сторон и прочтением прокурором обвинительного заключения.
Это был наш корреспондент Антон Наумлюк. Продолжаем программу «Время свободы». Российский оппозиционный политик Леонид Гозман и известные деятели культуры, искусства, науки объявили об очередном сборе средств задержанным и арестованным в ходе протестных акций. Среди подписавших обращение, размещенное на сайте «Эхо Москвы», актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, ученый-геофизик Александр Городницкий, поэт Юлий Ким, музыкант Андрей Макаревич. В ходе первого сбора пожертвований, который состоялся в декабре 2015 года, удалось собрать более 1 миллиона 700 тысяч рублей и оказать юридическую помощь 184 задержанным. Распределением средств занимались правозащитники из организаций «Русь сидящая», «ОВД-Инфо» и других. Как и в прошлый раз, деньги планируется собирать на Яндекс.Кошельке, зарегистрированном на имя Леонида Гозмана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Авторы инициативы отмечают, что они не могут остановить позорную практику разгона мирных манифестаций, но могут не оставить попавших в беду сограждан без помощи. Система имеет вековой опыт пыток, издевательств над людьми и массовых убийств, поэтому необходимо, чтобы к моменту, когда задержанных привозят в ВВД, там уже находился готовый их защищать адвокат, объяснил Радио Свобода оппозиционный политик Леонид Гозман.
Понимаете, вот у нас людей задерживают, это, конечно, позорная практика, но ее мы изменить не можем. Людей задерживают, привозят в отделение. Значит, ну, кто-то имеет юридическую подготовку, кто-то имеет просто опыт и знает, как себя вести, но большинство людей ни подготовки, ни опыта не имеют. Им там страшно. С ними там могут, на самом деле, делать все, что угодно, если нет адвоката. И поэтому крайне важно, чтобы был адвокат. Крайне важно, чтобы был человек юридически грамотный, который тебе скажет, значит так, вот это не подписывай, а вот это можешь говорить, а вот это не говори, на это не соглашайся. Ну и так далее, и так далее. Кроме того, само присутствие этих людей, юристов или там общественных защитников, оно снижает вероятность унижения, физического насилия и так далее. Ну, потому что полицейские понимают, что их действия могут быть как-то зафиксированы, задокументированы. И в конце концов, человеку просто не так страшно. У меня есть небольшой, очень личный опыт оказания в такой ситуации. Я вам скажу, что я понимаю, насколько это важно. Но это стоит денег.
Да, для кого конкретно в этот раз вы собираете средства?
Ну,
да?
что вы. Это для всех, кого задерживают на массовых мероприятиях. Так и было. Было собрано более 1 700 000 рублей в прошлый раз. И помощь была оказана, прямая помощь была оказана 184 людям, насколько я помню. Это означает, что они получили консультацию. Это означает, что вместо, допустим, казавшегося неминуемым ареста, они получили небольшие штрафы или их вообще просто отпустили. Это означает, что им не было страшно. Понимаете, или там не так страшно. Что на самом деле очень важно, по-моему. Кроме того, еще несколько сот человек, которые были отпущены без составления протокола, они знали, что эта помощь может быть оказана при необходимости. Понимаете, это тоже очень важно. Вот. Мы не делаем никаких отличий там своим, не своим и так далее. Мы считаем, что человек осуществляет свое конституционное право на мирный протест, на мирное выражение своей точки зрения. Вот если он задержан, он должен получить юридическую помощь. Понимаете? Вот. То есть это на самом деле в поддержку Конституции, как вы будете смеяться. И вот, это просто поддержка Конституции.
Да, есть какой-то план по сбору денег на этот раз? Сколько планируете собрать?
Как получится. У нас в той кампании приняло участие порядка 1700 человек и собрали чуть больше 1 700 000. Сколько будет в этот раз, я не знаю. Подписывают те же выдающиеся наши сограждане, Басилашвили, Войнович, Ким, Городницкий и в этот раз еще Андрей Макаревич. Ну, вот мы очень надеемся на солидарность, понимаете? Вот если вы переводите хоть 100 рублей, вы должны понимать, что эти деньги идут на защиту человеческого достоинства, свободы, а может быть и жизни человека, который вышел на самом деле, во-первых, в рамках Конституции, во-вторых, не только за себя, но и за нас с вами.
Как физически помочь перечислить деньги? Где вы будете опубликовать?
Значит, это будет опубликовано сегодня на сайте «Эхо Москвы». Кроме того, мне обещали опубликовать это в «Новой газете», на «Дожде». Там есть номер Яндекс.Кошелька. Это ничего не стоит, понимаете? Да, как распределяются деньги, как принимается решение, чтобы было понятно. Сделана группа из представителей нескольких организаций. «Русь сидящая», «ОВД-инфо», там еще некоторые вот такого же рода, да? И эта группа людей, разумеется, все контролирует, потому что, ну, вот они принимают, так сказать, решение, но мы вместе с ними принимаем решение, что да, вот это вот случай, который подпадает под наш мандат, следовательно, надо дать деньги, ну и дальше деньги перечисляются. Понимаете, даже когда адвокаты не берут гонорара, это очень часто адвокаты не берут гонорара за такую работу, то все равно возникают расходы. Ну, например, адвокатский ордер, который позволяет человеку войти в отделение полиции, и полиция обязана с ним разговаривать и не имеет права его просто послать, да, адвокатский ордер во многих случаях тоже требует денег. Даже если человек себе не берет ни копейки, понимаете, адвокат, да, а это у большинства так и делают, ни копейки не берут, просто они считают это своим гражданским долгом, то все равно расходы возникают.
Это был оппозиционный политик Леонид Гозман. О своем участии в сборе денег для задержанных в акциях протеста «Радио Свобода» рассказал писатель Владимир Войнович.
Но мне кажется важным и нужным, чтобы наше гражданское общество как-то развивалось, чтобы оно не стояло на месте, чтобы людей, которые требуют соблюдения своих прав, вообще наших всех прав, чтобы не оставлять их без внимания, без помощи, без поддержки, чтобы они были, ну, в какой-то степени защищены от произвола, который мы видим происходит со многими людьми, жертвами которого становятся многие люди. Мы не про всех даже знаем. Вот мы знаем там историю Дадина или историю еще кого-то, но появляются новые жертвы произвола, и они должны чувствовать поддержку общества и должны быть как-то защищены.
Как вы думаете, против чего сегодня выступают люди, которые выходят на акции протеста, зная, что, скорее всего, за этим последуют репрессии? Вот они это знают, и они все равно выходят. Что ими движет?
Во-первых, ими движет чувство протеста, чувство возмущения, чувство справедливости, потому что коррупция у нас дошла до каких-то невиданных пределов. Коррупция, которая пресекается выборочно, я хотел сказать, она вообще не пресекается государством, она пресекается, но пресекается выборочно. Каких-то губернаторов сажают там, и все, а какие-то другие люди, при том, что совершенно очевидно, что они являются участниками, может быть, даже главными участниками коррупционного процесса, они остаются совершенно безнаказанными, и больше того, их еще поощряют, их защищают и так далее.
В ближайшее время в Москве и в России опять пройдут акции протеста, их проведет Алексей Навальный, я не знаю, как вы к нему относитесь, тем не менее, наверняка опять будут задержаны люди, и власти будут пресекать эти акции. Как вы думаете, у власти вот какая-то новая стратегия в отношении акций протеста появляется? Будет ли власть вести себя жестче вот сейчас или как-то помягче? Как вам кажется?
Ну, мне трудно сказать. Я не могу залезть в их голову, что они будут думать. Во всяком случае, они, конечно, думают, как с этим быть. Но они чаще всего приходят к выводу, что распустили народ, и надо его держать в узде. Это обычно власть так и делает. И она начинает... Но дело в том, что когда власть не понимает, что надо прислушиваться к общественному мнению, надо делать какие-то выводы, извлекать уроки. Но власть, как правило, это и советская власть так делала, они не понимают, что это, кроме всего, это грозит всякими неприятностями не только людям, которые выходят на эти акции, но и самому режиму. Потому что, в конце концов, режим, который не желает прислушиваться к общественным требованиям, он, в конце концов, разрушается.
Том, почему стоит поучаствовать в этой акции?
А в сборе денег, потому что, я думаю, для тех, кто даст немножко денег, им это ничем не грозит, а другим людям, вот, которые выходят, которые становятся жертвами произвола, им может быть оказана помощь. И кроме того, люди таким образом тоже выражают, они выражают солидарность, когда они выходят на акции протеста, но они выражают солидарность, когда они, да, допустим, собирают деньги на какие-то такие благие дела.
Это был писатель Владимир Войнович, который помогает собирать средства для задержанных и арестованных на акциях протеста. Летом 2015 года совместный проект помощи политзаключенным запустили бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и его движение «Открытая Россия» и оппозиционер Алексей Навальный. Семьи людей, которых эксперты признали политзаключенными, получили по 100 тысяч рублей. Всего на эти цели было выделено более 2 миллионов рублей. По данным правозащитного центра «Мемориал», на сегодняшний день в России насчитывается 50 политических заключенных. На сайте Союза солидарности с политзаключенными организован сбор средств для помощи их семьям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В социальных сетях разворачивается флешмоб болельщиков с хэштегом «Наше имя Терек», направленный против переименования футбольного клуба «Терек» в «Ахмат» в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. Название «Терек» клуб из Грозного носил с момента своего основания в 1958 году. Противники смены названия клуба говорят, что именем Кадырова-старшего и так уже назван стадион Терека. Кроме того, они опасаются использования имени Ахмат болельщиками других команд в нецензурном контексте. Сторонники переименования надеются, что после смены вывески увеличится финансирование клуба. О переименовании клуба сообщил во вторник генеральный директор Терека Ахмат Айдамиров. По его словам, поводом стали многочисленные обращения болельщиков. Айдамиров надеется, что новое название клуба будет утверждено еще до начала нового сезона в российской футбольной премьер-лиге, первый матч которого должен состояться 17 июля. Вот как прокомментировал возможное переименование Грозненского футбольного клуба политик, ответственный секретарь Федерального политсовета партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. С ним побеседовала Наталья Джампаладова.
Я к этому отношусь так философски. Всегда дело не в названии там клуба или еще чего-то. Дело прежде всего в организации, что называется, да, футбольного дела в регионе. Но в Чечне как бы действительно очень часто и географические объекты, и какие-то клубы называются именем либо Ахмата Кадырова, либо Рамзана Кадырова, либо Путина. Такая традиция в том регионе есть. Теперь я, честно говоря, думал, что они футбольный клуб переименуют еще раньше. Единственное, в чем как бы некая есть логика, да, то, что у них вот стадион, где Терек играет домашний матч, и он имени Ахмата Кадырова. И теперь клуб имени Ахмата Кадырова. Вот это такая национальная особенность региона, где все стараются называть собственными именами. Такая традиция заложилась у них в результате, так сказать, откровенного культа личности.
А как вы объясняете этот культ личности? Почему он стал формироваться?
Во-первых, с одной стороны, после войны в этом был у него некий запрос у региона. Все-таки довольно было тяжелое время, сложное. А с другой-то стороны, это насаждается сверху. Это вот абсолютная власть, укрепление этой власти постоянное, да, пока демонстрация «кто в доме хозяин», такие, мягко говоря, не совсем современные, так сказать, порядки в Чечне. Вот оттуда это все и идет. Поэтому здесь, мне кажется, что нельзя рассматривать вот переименование футбольного клуба в отрыве от всего. Это там у них общая тенденция на самом деле. Там есть боксерский клуб или центр боевых искусств. Он, по-моему, тоже там Ахмат называется. Честно говоря, не помню. Или Рамзан. Вот я просто не помню. Но, собственно, у них это в спорте уже есть тоже, да.
Но футбол для Чечни – это что-то статусное или нет?
Ну да, я могу сказать, что это такое, как бы там, это больше даже для элиты во многом, это и светские мероприятия, ну для болельщиков это тоже интерес, там не так много развлечений на самом деле. Поэтому вот футбол – это как бы одно из них, а для элиты это такое, как бы уже больше светское даже мероприятие. Там ходят, и Кадыров ходит туда на футбол.
Это был ответственный секретарь Федерального политсовета партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика, а член правления правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов отмечает, что культ личности первого президента Чечни начал формироваться в регионе и за его пределами еще много лет назад.
Слова о формировании сейчас какого-то образа Ахмат-Хаджи Кадырова, они запоздали на много лет. Уже в течение длительного времени образ Ахмат-Хаджи Кадырова, память о нем, является ли едва ли не основной составной частью той исторической памяти, той исторической политики, которую проводят нынешние чеченские власти. Вот уже много лет, приезжая в Грозный, вы могли бы видеть три портрета. Это Владимир Путин, Ахмат Кадыров и Рамзан Кадыров. Эти портреты вас сопровождают повсюду в Чечне. Кроме того, дата гибели Ахмат-Хаджи Кадырова стала едва ли не основной датой национальной памяти, так как ее представляют власти. День 23 февраля теперь у нас, как и во всей остальной России, в Чечне отмечается как День Российской Армии. А память, в том числе и память о жертвах депортации, ее надлежит отправлять 10 мая в день похорон Ахмата Кадырова после покушения в 2004 году. Соответственно, мемориал жертвам депортации, который был открыт в Грозном в 1994-м, он был разрушен, и черты, надгробные камни, когда-то срытые, снесенные на кладбищах после изгнания чеченцев, а потом использованные при мощении дорог для бордюров и так далее, и в итоге собранные в композиции мемориала жертвам депортации, эти черты были перенесены к постаменту памятника Ахмату Кадырову. И этого сейчас нет. Он был поставлен в скорости после гибели Ахмат-Хаджи на площади, где раньше располагался Реском, Республиканский комитет коммунистической партии, который потом называли президентским дворцом Дудаева. Это был символ сопротивления. Символ сопротивления федеральной российской власти. Там был поставлен постамент и памятник работы Зураба Церетеля. Памятник по своей композиции был похож на памятник Пушкину в центре Москвы, только фонарей больше и вообще все значительнее и крупнее. Он простоял несколько лет, но потом его убрали, объяснив это тем, что покойный не хотел, чтобы ему ставили памятники. А место это стало местом памяти о погибших, вообще погибших бойцах, в том числе чеченской полиции, в борьбе с сепаратистами. И именно сюда были перенесены самые надгробия с разоренного мемориала жертвам депортации. Такой примерно образ памяти, такая примерно память формируется последние годы. Я бы не сказал, что это происходит сейчас. Переименование улицы в Москве, если не ошибаюсь, в Бутово, в улицу Кадырова, это дело более чем десятилетней давности. 2004 и в 2005 году ее переименовали. В конце концов, то, что крупнейшее здание в Грозном, которое возводится в последние годы и которое должно достигнуть 400 метров и стать самым крупным небоскребом в Европе, Ахмат Тауэр, носит имя Ахмат Тауэр, это тоже символично. Вопрос в том, что Северный Кавказ – это сейсмически опасная зона. Я понимаю, что там велись огромные работы по возведению фундамента, который простоял бы долго и выдержал бы подземные толчки. Все равно воздвижение такого здания памяти в сейсмически опасной зоне – рискованное занятие.
Говорил член правления правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Группировка «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за нападение в Тегеране около мавзолея Аятоллы Хомейни и в парламенте, в Меджлисе. Ранее иранские СМИ сообщили о двух отдельных нападениях в Тегеране, во время которых трое злоумышленников напали на мавзолей Хомейни на юге Тегерана и застрелили нескольких посетителей. Один из участников теракта взорвал на себе жилет самоубийцы, другой был убит силами безопасности, остальные нападавшие арестованы. Московский городской суд принял к рассмотрению один из семи исков, который оспаривает постановление московских властей о голосовании по программе так называемой реновации. Об этом сообщается в сообществе штаба защиты москвичей в Фейсбуке. Рассмотрение иска назначено на 9 июня одновременно со вторым чтением законопроекта о реновации в Госдуме. На этой неделе в Московский городской суд будет подано еще 32 аналогичных иска, сообщил адвокат Даниил Липин. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот, которую он считает неэффективной. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Льготы для граждан Туркмении, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым. По сообщению Туркменской службы «Радио Свобода», экономическая ситуация в Туркмении ухудшается, в последнее время постоянно повышаются цены на продовольствие, задерживается зарплата бюджетникам, растет безработица. Однако власти продолжают тратить государственные средства на строительство дорогостоящих объектов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Соединенные Штаты должны сделать все, что в их силах, для помощи в восстановлении здоровья мировой экономики, без которого невозможна ни политическая стабильность, ни прочный мир. Наша политика направлена не против какой-либо страны, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Наша цель – оживление мировой экономики, которая создала бы политические и экономические условия для существования свободных институтов. Эти слова произнес ровно 70 лет назад, в начале июня 1947 года, госсекретарь США Джордж Маршалл. Его речь перед выпускниками Гарвардского университета дала старт так называемой программе восстановления Европы, вошедшей в историю как план Маршалла. О состоявшемся плане Маршалла для Европы и несостоявшемся для Советской России в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассказывает историк-американист Иван Курилла.
По вашему мнению, каковы были основные мотивы тогдашнего руководства США, заставившего Вашингтон выступить с планом Маршалла? Чего там было больше, альтруизма или здравого расчета? Потому что, ну, понятно, что оживление экономики Европы послевоенной, оно в конечном счете благоприятно сказалось и на американской экономике.
Был, конечно, и расчет, и учет опыта результатов Первой мировой войны, потому что все помнили, что Европа, которая оказалась ослабленной после Первой мировой войны, в общем-то, потом стала питательной средой для появления авторитарных режимов. Вот та самая 20-е годы так и не привели Европу к процветанию, в то время как в Америке было процветание, и потом стали вот питательной почвой для авторитаризма. И одной из главных задач тех, кто планировал план Маршалла, это было не допустить того, что в Европе снова вызрел авторитаризм какого-то рода. Причем в это время уже говорили и о опасности возрождения нацизма где-то, но и об опасности распространения коммунизма. А по опасались, что Европа окажется очень восприимчивой к другой форме авторитаризма, вот именно к коммунистической, учитывая возросшее влияние коммунизма во многих странах Европы, благодаря большой роли, которую коммунисты сыграли в сопротивлении там, в Италии, например, там, да и во Франции. Все это было достаточно реальным. То есть здесь, конечно, был такой расчет политический, я думаю, даже гораздо больше, чем экономический. То, что экономические расчеты, наверное, добавились уже в процессе проработки деталей, потому что, конечно, американские компании захотели пролоббировать свое участие в восстановлении Европы. Так или иначе, это помогло многим странам Европы восстановиться, наверное, быстрее, чем это было бы без плана Маршалла. Во всяком случае, то, что с тех пор в мире очень часто слышатся требования создать новый план Маршалла для кого-то еще. Говорили о том, что России нужен был бы план Маршалла в 90-е, и есть отдельный план Маршалла для Украины. Такая проработка в последние годы идет от желаний таких. И в других регионах мира на план Маршалла постоянно ссылаются. То есть, так или иначе, несмотря на то, что мы можем там сейчас четко увидеть какие-то политические задачи, тем не менее, страны-реципиенты, страны-получатели сейчас оценивают общий результат этого плана скорее положительно.
Поскольку участие в плане Маршалла было предложено и Советскому Союзу тоже, формально или неформально, тут, наверное, можно спорить, но что заставило Сталина отказаться от участия в этом плане и запретить участвовать в нем своим восточноевропейским сателлитам? Вот именно то, что он почувствовал, то, о чем вы сказали, эту политическую антикоммунистическую направленность этого плана, или там какие-то другие соображения тоже были?
Ну, там можно было и не чувствовать, потому что получателям плана Маршалла предъявлялись требования, в том числе требования проведения там свободных выборов, которые не готовы были выполнять советские власти. Были, конечно, исключения, мы знаем, там, и, ну, исключения, подтверждавшие правила. Отказались, с одной стороны, от плана Маршалла Финляндия, например, которая зависела в этот момент от Советского Союза, потом на позднем этапе не подключилась официально к плану Маршалла, но получала некоторую помощь через эти программы и Югославия после того, как там произошел такой разрыв с Советским Союзом. То есть получились неполные, там, стопроцентные совпадения восточной сферы влияния и западной, но в значительной степени там на 95% получилось именно так. В тех странах, которые стали получать план Маршалла, в общем-то, влияние коммунистов было ослаблено, и это было одной из целей, в общем-то, этого плана. То есть нельзя говорить о плане только как экономической помощи, потому что у него были политические задачи. Это все-таки тот же самый 47-й год, когда появилась доктрина сдерживания коммунизма, да, когда появилась доктрина Трумана, вернее, да, сформулирована. То есть все это, конечно, лежало в рамках вот этого уже представления о мире, как о мире, в котором наступает коммунизм. И можно сказать, что у плана Маршалла было антикоммунистическое содержание. То есть тут не стоило там догадываться, это, в общем, было достаточно видно по программным документам, потому что предлагалось. Что не то, чтобы там Сталин был прав или не прав, но в его логике было понятно, почему Восточная Европа не вошла в это.
То есть можно сказать, что отчасти вот та критика, с которой тогда и Молотов выступал, критика плана Маршалла, который Москва называла инструментом американского господства экономического и политического в Европе, она как бы была оправдана, что ли?
Критика Молотова выглядела чисто идеологической, и формально получилось, что Молотов отверг, да, предложение американцев. Вот, сейчас ученые пишут, что американцы и не надеялись, что Советский Союз его включит, потому что это было бы совсем по-другому. Мне трудно дать сейчас однозначные оценки. То есть я бы не хотел только, как раз не хотел бы, чтобы выглядело все черно-белым, и мы говорили вот о том, что тут либо Советский Союз был прав в своих полностью, либо западные страны, предлагавшие этот план, были полностью правы. То есть мне кажется, что здесь какая-то ситуация, в которой обе стороны уже начали подозревать в действиях оппонента худшее. Госдеп понимал, что Сталин откажется, и он понимал, что если бы вдруг, то есть чисто теоретически Сталин не отказался, то очень трудно было бы, например, провести через Конгресс решение направить большие средства в Советский Союз. То есть, понимаете, это вот такая несколько дипломатическая увертка, которую тоже все понимали. То есть, мало ли что предлагает Госдеп, но поставки большого количества там товаров, товарного кредита или тем более там денег в Советский Союз в 1947 году уже представлялось невероятным. А их надо было проводить по плану Маршалла. То есть это, в общем, тоже обе стороны предлагали. Одно дело, что говорит Госдеп, а другое дело, как это потом проводить через Конгресс. Вот. Тем не менее, до Конгресса не дошло, потому что Сталин отказался на первом этапе. В общем, обе стороны в этом смысле вздохнули тогда. Спокойно, не будет внутренних проблем из-за этого.
А можно ли сказать, вот что наоборот, что реализация плана Маршалла в Западной Европе заставила Кремль ускорить советизацию и коммунизацию Восточной Европы? Потому что 1947 год — это еще, ну, все-таки не совсем жесткие режимы, еще формальное многопартийное сохраняется в восточноевропейских странах и так далее и тому подобное. Можно сказать, что Сталин как бы решил затянуть гайки потом в связи с таким американским наступлением, что ли, в Европе?
Есть, по-моему, работы, которые как раз говорят о том, что вот Чехословакия вроде как готова была поучаствовать в плане Маршалла, может быть, Польша, и действительно вот сигналы об этом, информация об этом, которая пришла в Москву, заставила Советский Союз как бы более жестко устанавливать свой контроль над этими странами. То есть, скорее всего, это действительно было одним из факторов, наверное, не единственным, но это было одним из факторов вот ускорения там установления такого просоветских режимов в этих странах.
Ну и последний вопрос. Вы уже затронули его в начале нашей беседы. В 90-е годы часто говорили вот о плане Маршалла для России, иногда и для других постсоветских стран. По вашему мнению, почему, хотя Запад оказывал тогда определенную, порой и значительную финансовую и гуманитарную помощь постсоветскому региону, ничего подобного плану Маршалла для России так и не появилось? И, может быть, если бы такой проект был реализован, то и ход постсоветской истории России был бы несколько другим?
Знаете, это очень привлекательное рассуждение. В общем, я бы его сам в какой-то форме повторял, но, наверное, это было малореалистичным в том состоянии, хотя малореалистичным с точки зрения того, как видели себе ситуацию американское руководство в Конгрессном государственном департаменте «Белый дом». Это, наверное, если бы чисто теоретически, да, опять представить себе подобный вариант помощи, то он мог бы, наверное, изменить ситуацию в постсоветской России. Потому что постсоветская Россия, по моему убеждению, в 90-е годы была как бы более пластичной. Мы переживали такой кризис идентичности, при которой там больше интеграция в мировые вот эти структуры, большее сотрудничество, наверное, могло повлиять и на то, как развивались бы события внутри страны. То есть я не вижу там неотвратимости той формы, которая у нас получилось сегодня. То есть, наверное, в 90-е годы была такая точка, когда можно было повлиять, и, возможно, большая степень помощи. Действительно, я помню эти рассуждения в самой России в начале 90-х, что вот мы тут переживаем очень тяжелые времена, наверное, больше помощи было бы, могла бы сыграть свою роль. Вот. Хотя есть и точки зрения оппонентов, которые говорят, что вот при той структуре власти деньги все равно ушли не туда. Ну, вот не уверен. Я хотел бы быть, ну, теперь уже таким ретро-оптимистом и думать, что это могло повлиять на Россию. Но, возвращаясь на позицию реализма, посмотрев на мир начала 90-х глазами американского политика, мы увидим, что никакой необходимости в таком плане не было. То есть, в отличие от ситуации после Второй мировой войны, когда было опасение наступления авторитаризма, то здесь, наоборот, последний главный оплот авторитаризма разгромлен. Никакой опасности, которая могла бы там в перспективе угрожать Соединенным Штатам, как вроде бы нет. И, в общем, никто даже не заикался в США о том, что нужна такая помощь. То есть, может быть, это можно говорить, что это близорукость там американских политиков или их реализм, но чисто реалистически понятно, почему такого плана не удалось.
Говорил историк-американист Иван Курило. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов. Наследие советского КГБ до сих пор остается предметом интереса профессиональных историков и политическим фактором, играющим существенную роль в развитии бывших советских республик. С годами все больше внимания к этому наследию, тем более, что открываются архивы, исследователи имеют возможность поглубже в них покопаться, а политики сделать выводы о том, с кем рядом они работают, ну или работали недавно. Слово обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову.
Мы беседуем сегодня в нашей студии с членом правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР, бывшим депутатом парламента Латвийской Республики Ленинградом Мутиншем. Здравствуйте, господин Мутинш. В нашей студии гость из Киева, историк, профессор Юрий Шаповал, который много лет посвятил как раз изучению истории украинского КГБ. Насколько вообще вот продвинулись латвийские исследователи с точки зрения вообще своего интереса к прошлому КГБ, и как это вообще влияет на современную жизнь страны, если влияет?
Да, конечно, но это создает много вопросов, на которые не всегда легко ответить. Мы являлись, так сказать, единственной из балтийских стран, которым удалось захватить у КГБ картотеку агентуры полностью. Литва, Эстония, к сожалению, это удалось им увести. Если начинаем глубже вот эту неделю уже заглядывать в архив КГБ Украины, то мы начинаем здесь находить такие золотые слитки, И мы понимаем, что много и своевременно вывезли из оккупированной Латвии уже люди, которые, ну, очевидно, прогнозировали, что ничего хорошего тут им жизнь не сулит. Мы тут нашли разные такие, ну, учебные пособия и так далее, которые написаны, ну, так сказать, на основании латвийских дел, которые проводились в 50-х, 60-х годов, и, к сожалению, у нас их нет, своевременно убрали.
Вы знаете, Юрий, что как раз господин Мучин в 1991 году как раз перенимал все вот эти помещения ЛКГБ Латвийской ССР. А у нас никто в 1991 году ничего, извините, не перенимал. Нет, вы помните, конечно, как это в Украине это было гораздо труднее, чем в Латвии. Я бы сказал, так даже судорожно все это происходило.
Вы знаете, сейчас я вспоминаю эти годы, и архив находился на улице Владимирской, 33, вот в этом основном здании. Это сейчас трудно себе представить, но вот начиналось, так сказать, с этого. Потом переезжал он несколько раз, пока вот это здание, где вы были, на Золотовородской улице 7, действительно хорошее здание для архива. Оно было все для архива, там только часть сейчас. Вот. Так что это такой был процесс довольно сложный. Ну и надо помнить, что здесь дважды уничтожались документы. В конце 80-х годов и потом в начале 90-х это рассказывали сами работники, и много было вывезено в Москву. Вот когда была эта центральная директива, определенный там перечень документов. Но, тем не менее, вы абсолютно правы. Я всегда остаюсь оптимистом. Архив – это бездонная бочка. Всегда что-то найдешь. Всегда что-то там, какие-то золотые слитки обязательно обнаружишь.
Это правда. Вот что удалось украинским исследователям обнаружить?
То, что мне приходит в голову, с чем я работал. Я очень хорошо помню, когда заместитель председателя службы безопасности Украины Владимир Ильич Пристайко, покойный, сказал мне: там вот есть какие-то мешки, ты хочешь посмотреть, что это такое? Они предназначены к уничтожению. Я подошел, посмотрел, это оказалось дело формуляр Михаила Грушевского. То есть вот эти 10 лет Грушевского с 24 по 34 год, по его смерти, слежка за ним, все, весь комплект документов, вот это все оказалось. Потом, когда мы писали книжку о чекистах, за которую меня в России объявили экстремистом и моих соавторов, вот мы нашли очень интересные документы, касавшиеся людей, возглавлявших службу безопасности. Это Всеволод Балицкий, это Израиль Леплевский, это Карл Карлсон. И вот сделали так сказать, на основании Александр Успенский. Мы сделали книжку и опубликовали очень много важных документов. Что сохранилось, что было для меня важно? Различного рода инструкции и директивы. Очень много вот этих внутренних документов, и слава богу, что они остались. Я хорошо помню всякие казусы с документами. Когда мы делали в 2009 году книжку о большом терроре, в 2009, заметьте, тогдашний директор архива мне сказал: что, вы приказы Ежова нельзя использовать? Я говорю: как нельзя использовать? А на них стоит гриф «секретно». Я говорю: так рассекретьте. Да, но нужно комиссию собрать, это очень сложно. Рассекретили. То есть вот эти приказы, которые сейчас там в Москве за семью печатями, понимаете, они здесь дубликаты, ими можно пользоваться. Вот. Плюс учебники, конечно, очень много осталось разного рода литературы, вот, которую тоже не выдавали раньше. Например, элементарная там история КГБ, написанная для учащихся вот этой высшей школы московской.
Ну, сейчас она в интернете.
Да, она в интернете. А тогда это было за семью печатями, ну, слава богу, вот, все постепенно открылось.
А вот в Латвии были ситуации для вас, когда вы встречались с какими-то документами, может быть, более новые истории уже, которые для вас были какими-то открытиями?
Во-первых, я хочу продолжить мысль профессора, что у нас сейчас возникают проблемы. Ну, так сказать, спецслужбы крепчают, немножко хотят пользоваться властью, а информация – это власть. И, ну, тут у нас есть некоторые проблемы. Но сначала, конечно, когда мы отняли у КГБ вот эту картотеку, она больше использовалась спецслужбами. И это понятно. Но сейчас уже пошло 20 лет, и мы говорим: ну, давайте, все. Общественное мнение поменялось. Хотя есть так же, как у вас. Одни говорят, там, ну, будут стреляться, вешаться и так далее. Я тоже какое-то время придерживался, что не надо вот картотеку открывать. Но там есть разные такие материалы. Есть общий архив, есть электронная база данных, что мы тоже хотим. Но надо их сдавать просто в архив. Но у нас есть одна существенная разница. У нас наше государство ничего не секретит. И не секретило. То есть у нас нет никаких секретных документов КГБ. Мы считаем, что мы не наследники СССР. И поэтому у нас нет таких секретных документов. Но мы тут, конечно, прикрываемся иногда. Вот, ну, то же самое у вас дискуссия была о том, что ну, личные данные, они могут повредить как-то, их право человека требует защищать. Но всегда надо понимать, когда свешиваешь общественное мнение и пользу для общества, и интерес отдельного человека, то общественная польза всегда превышает это. А что же мы тогда будем только уголовные дела рассказывать про тех, которые уже страдали, и веселались, и сидели в лагерях и так далее, и еще о них рассказывать? Конечно, мы о них рассказываем. Но у нас было 24 августа 1991 года, приняли закон о том, что КГБ преступная организация. Но из этого надо исходить.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с бывшим депутатом Сейма Латвии Ниерном Утиншем и историком Юрием Шаповаловым. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», очередной выпуск которого выйдет в эфир 10 июня. А в завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Офицер и джентльмен». Ее подготовила и вела Марина Ефимова. Первый эфир программы 19 июня
1997 года. В американской армии вторым человеком после главнокомандующего, то есть после президента, является председатель Объединенного комитета начальников штабов. Им был Колин Пауэлл, сейчас это генерал Шаликашвили, а с будущего года председателем Объединенного комитета должен был стать 53-летний генерал авиации Джозеф Ралстон, герой войны во Вьетнаме, где он был командиром экипажа истребителя «Громовержец». Но перед самым назначением на генерала поступил донос, или мягче, рапорт, в котором говорилось, что 13 лет назад, будучи преподавателем военного института при Пентагоне и находясь в процессе развода с женой, Ралстон завел роман с замужней женщиной, штатской, сотрудницей ЦРУ. Сам генерал Ралстон подтвердил, что такой роман, причем серьезный и продолжительный, действительно имел место. После этого из Пентагона генералу анонимно намекнули, что для репутации армии будет лучше, если он откажется от поста. Генерал Колин Пауэлл в разговоре с друзьями сказал, что военным лидером Соединенных Штатов не должен оказаться человек, чья офицерская честь запятнана адюльтером. Правда, министр обороны Вильям Коэн попытался напомнить Сенату, что требования к высшему командному составу армии включают в себя не только моральную чистоту, но и военное искусство. Но Сенат колебался, и Ралстон снял свою кандидатуру. Президент безмолвствовал. Президент, но не народ. Беседу с народом ведет Рая Вайль.
Ральф – служащий эмиграционного управления. В беседе выяснилось, что он ветеран Вьетнамской войны. Нет, нет и еще раз нет, кипятится мой собеседник. Не должны генерала судить по тому, с кем он спит. Это его личное дело. Я так считаю. Правда, я из Нью-Йорка. А вот где-нибудь в Оклахоме, где каждый день на ночь читают Библию, со мной вряд ли бы согласились. Мой собеседник рассказывает, что когда он воевал во Вьетнаме, многие солдаты и офицеры, включая женатых, имели любовные связи на стороне. Но тогда это не считалось чем-то предосудительным, потому и доносчиков среди них не было. А сейчас, в мирное время, наверное, больше нечем заниматься, кроме как доносить друг на друга. Если хорошо покопаться, за каждым что-нибудь да обнаружится. Мы все не святые. На месте Ралстона я бы так легко не сдался. Он должен был бороться за свое назначение, а он и сам подал в отставку. Глупо как-то получилось, очень глупо. Джейсон, менеджер магазина электроники, когда я спросила про Ралстона, рассмеялся. Да у нас президент своей жене изменял, и все, включая его дочь, читали. Пресса смаковала детали. А тут дело давнишнее. Да и дела-то никакого нет. У двух взрослых людей был роман по обоюдному согласию. В идеале мы и знать об этом не должны были. В конце концов, Ралстона ведь не главой римской церкви назначали. И обстоятельств мы всех не знаем. Может, ему жена изменила, и он отплатил ей той же монетой. Они бы еще в тюрьму его посадили за это. С них станется. Да это сюжет для комедии. Это абсурд.
На этот раз к народному мнению присоединилось и большинство журналистов. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» пишут.
Единственная польза от нелепой отставки Ралстона в том, что этот скандал заставит, наконец, Конгресс произвести реформу армейских правил о нарушении морали, которые явно вышли из-под контроля. Безумие нынешней практики Пентагона привело к тому, что только в этом году мы потеряли трех талантливейших офицеров. Во-первых, лейтенант Келли Флинн, первая женщина-пилот военного реактивного самолета Би-52. Она была вынуждена выйти в отставку после того, как отказалась подчиниться приказу начальства и порвать отношения с возлюбленным. На Флинн тоже донес ее однополчанин, сам обвиненный в нарушении морали. Другого выдающегося военного, генерал-майора Джона Лонгхаузера, кавалера многих боевых наград, вынудили уйти в отставку тоже в связи с романом, тоже со штатской, и тоже происходившим в то время, когда он разошелся с женой.
В «Нью-Йорк Таймс» перечислены только наиболее известные случаи крушения военной карьеры из-за несоответствия моральному кодексу армии. А вообще их десятки, если не сотни. В 1995 году капитан Джерри Коулс за роман с женой другого офицера был на 4 месяца заключен в военную тюрьму и потом с позором уволен из армии. Адмирал Ралф Тиндал находился месяц под арестом за связь с лейтенантом Лизой Келли, который, в свою очередь, грозил военно-полевой суд и тюремное заключение сроком до 19 лет за ее другой роман с младшим по чину офицером. Женщина-полковник Кэрин Тью под давлением, оказанным специальной армейской комиссией не только на нее, но и на ее мужа и на 80-летнюю мать, призналась в любовной связи с офицером из своего полка, была уволена из армии за год до демобилизации и вскоре покончила с собой. В армии была организована так называемая «hotline», буквально горячая линия, по которой можно было 24 часа в сутки звонить с жалобами на случаи сексуального домогательства. В журнале «Time» политический обозреватель Марк Томпсон пишет.
Скандал с генералом Ралстоном окончательно привел армию в панику. Под лавиной чуть ли не ежедневных жалоб и, соответственно, разбирательств по поводу аморалки, старшие офицеры, затаив дыхание, ждут, когда придет их очередь.
Охота на прелюбодеев в армии достигла таких анекдотических пропорций, что известный политический обозреватель Рассел Бейкер опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» стенограмму беседы некоего безымянного сенатора с Гаем Юлием Цезарем, беседы, якобы имевшей место за несколько десятилетий до Рождества Христова.
Ваше имя, звание, год рождения?
Цезарь, Юлий, генерал, год рождения 92-й. До вашей эры.
Чтобы утвердить вас главой армии, сражающейся против варваров, мы должны знать о вас все.
Я завоевал Галлию, все три провинции. Мне довелось относительно успешно командовать пехотными легионами, кавалерией, управлять
сновидными... Не отвлекайтесь, Цезарь. Вам прекрасно известно, что именно я хочу от вас услышать.
Ага, время поднимать забрало. Ну что ж, вы, конечно, хотите знать о заговоре с целью упразднить республику и провозгласить меня...
Не тратьте понапрасну мое и свое время, Юлий. Вы ведь позволите называть вас по имени?
Вы сегодня босс, сэр. Можете называть меня даже Юликом. Но вообще мое имя Гай. Так и жена меня называет. Бывало, завоюю очередную провинцию, и жена говорит мне: «You are a good guy, Гай», и хохочет.
Вот об этом я и хотел поговорить. О ваших отношениях с миссис Цезарь, о верности.
Кальпурния? О нет, она совершенно моногамна. Когда я хочу выразить особое доверие кому-либо из сенаторов или военачальников, я говорю, он вне подозрений, как жена Цезаря.
Несомненно, генерал, но находится ли вне подозрений сам Цезарь?
Ага. Вы хотите знать, всегда ли Цезарь был поймальчиком?
Вы знаете принципы нашей республики. Лучше пусть война будет проиграна, чем ее выиграют бяки-мальчики. Поэтому пару вопросов, Юлик. В Египте вы знали одну царицу, Клеопатру. Не было ли там нарушения морали?
С чего вы взяли?
Да или нет?
Но ответить Цезарь не успел, пишет Бейкер, потому что в помещение, где велось расследование, ворвались аморальные, распущенные, незнакомые с идеалами республики бяки-варвары. На волнах радио «Свобода» передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. «150 лет назад французский путешественник де Токвиль писал: Все европейцы, каких бы разных мнений они ни придерживались об Америке, согласны в одном – стандарты морали в американском обществе гораздо строже, чем где бы то ни было. Из последних событий стало ясно, что американцы все еще отстают от Европы в сфере либерализации сексуальных отношений. Во всяком случае, они не готовы к тому, что происходило на похоронах французского президента Франсуа Миттерана в прошлом году, когда у его гроба почти рядом стояли погруженные в траур жена и возлюбленная. В Америке Верховный суд разрешил даме с сомнительной репутацией Полли Джонс подать судебный иск за сексуальное домогательство на президента страны еще до того, как кончится срок его президентства. Вот что рассказывает о взглядах американцев научный сотрудник Института Enterprise, специалист по опросу общественного мнения Полин Боуман.
Недавно журнал Newsweek провел опрос среди американцев. В анкете было два вопроса. Первый. Считаете ли вы, что в армии стандарты в области сексуальных и любовных отношений должны быть строже, чем среди штатских? Большинство опрошенных, 52%, ответили, что должны быть строже. Правда, на вопрос, не переборщили ли в армии с наказанием офицеров за адюльтеры и другие проступки в этой сфере, половина опрошенных ответила, что да, армия вышла в этом вопросе за пределы здравого смысла. Однако 42% и сейчас считают, что все принятые меры необходимы для поддержания армейской дисциплины и высокой морали. Словом, мнения разошлись, и взаимообвинения идут нешуточные.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Офицер и джентльмен». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 7 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.